Все. Добрый вечер. Значит, слава богу, мы сегодня на новом месте. Надеюсь, это место, оно уже будет постоянное совсем и надолго. Мы продолжаем книгу Дерех Хашем. Находимся во второй части и начинаем третий перек, который называется Башгаха Ишит. То есть проведение, которое имеет отношение к личности каждого конкретного человека. То есть то, что мы говорили до сих пор, значит, до этого у нас была предыдущая глава, которая занималась, как объяснил Рамхаль, проведением, имеющим отношение к каждому конкретному человеку. Но тем не менее, это проведение, которое было направлено на то, чтобы создать к концу времен, к необходимому сроку, то, что Рамхаль называет общностью праведников. И там Рамхаль объяснял такие явления, как праведник, которому плохо, то есть неприятности, которые могут происходить с праведным человеком, или злодея, которого хорошо, это у человека, который, как мы можем считать, поведение в этом мире недостойно, тем не менее он встречает в этом мире что-то вроде как бы, как будто бы Всевышний благоприятствует тому, что он делает и как он... как он себя ведет. А вторая глава, ну то есть она на самом деле здесь по счету третья, третья глава, значит, она занимается тем, что касается лично, конкретно особенностей каждого человека, то есть то, что касается праведности и готовности каждого отдельного человека, а не собрания их воедино. Это называется Ашгаха Ишит, то есть это, значит, уже личное проведение, назовем это так, хотя... Это буквальный перевод, лучшего перевода я не знаю, но мне не кажется это сочетание удачным. Может быть, когда-то у кого-то возникнет другой перевод этого понятия, это будет хорошо. Так вот, начнем. Инек варыгдам, но шиньяна вода шаним сараля адам, талуй бы маша невра бы улам иньяне тов иньяне ара. Ву сама адам бен нехем левкор ло это тов. Значит, как мы уже объясняли выше, говорит Рамхаль, суть человеческого служения в этом мире заключается в том, что в этом мире сотворены некие аспекты добра и некоторые аспекты зла. Человек помещен между ними с тем, чтобы выбрать добро. Хотя теоретически человек может выбрать и зло, в конечном итоге он все равно выберет добро, потому что никуда он от этого не денется. Рамхаль так и говорит, помещен человек между аспектами добра и зла для того, чтобы выбрать добро. Вулам протеиньянеатов рабимхем, векен протеиньянеара. Однако, говорит Рамхаль, это не просто добро и зло. Есть множество деталей, как множество аспектов как добра в этом мире, так и зла. То есть, другими словами, Рамхаль как бы предваряет, он хочет объяснить, что аспекты выбора, которые совершает человек в этом мире, они многочисленны. Они настолько многочисленны, что мы и добро-то и зло не всегда можем отличить, насколько это сложно. Киало, коль меда това, михлаля то, ве эфек за коль меда раа. То есть почему есть множество аспектов выбора добра и зла? Потому что любое качество, которое хорошо, которое мы можем назвать хорошим, это всегда, то есть это какого-то, в каком-то смысле это аспект добра, а напротив, наоборот, это всегда какой-то аспект зла. Хотя, конечно, то, что происходит в мире, перепутано намного сложнее, чем даже здесь сказал Рамхаль, потому что мы видим... даже в заповедях Торы, хотя любому нормальному человеку должно быть очевидно, там, что убийство или когда человека наказывают палками, это плохо. То есть в этом как будто бы нет ничего хорошего. Тем не менее, в контексте определенных событий это может быть названо и как будто тов, да, то есть как нечто благое. Вот. Но Рамхаль сейчас не об этом. Значит, он говорит просто о том, что много... всего, что в этом мире человек может назвать добром, то, что ему так или иначе приятно, даже без сложностей, когда добро и зло перепутаны. И любая противоположность того, что человек назовет добром, это будет зло. Например, Дерех Машаль. Значит, Агеут, Эхат Миньяне Ара, то есть гордыня, это один из аспектов зла. Ванава Миньяне Ту, а скромность или смирение, это добро. Причем интересно, что Рамхаль начал с Гавы, потому что, знаете, есть Рамбам, который говорит о том, что человек, живущий в этом мире, как бы в реальном мире, он всегда должен придерживаться какого-то среднего качества. То есть мир устроен таким образом, что нельзя склонять себя абсолютно даже в ту сторону, которая кажется на сегодня совершенным добром. Вот он всегда должен придерживаться середины. То есть мир устроен таким образом, что человек не может быть абсолютно добрым, абсолютно хорошим в своем поведении. Вот он делает только два исключения. Для гавы, то есть для гордыни, и для касы. Он говорит, это два качества, которых не стоит придерживаться никогда вообще. То есть места гордыни в этом мире нет вообще. Это очевидное зло. Это очевидное зло. И, кстати, когда Талмуд выясняет, за что Моше Рабейну удостоился того, что он, что именно через него было даровано Тора Израилю, то есть это, Талмуд называет качеством, главным качеством, благодаря которому Моше удостоился этого, анава, то есть смирение. Был смиренный человек. То есть это вот был такой редчайший человек, у которого гордыни не было вообще. Это было его главное достоинство. Дальше. Рахманут миньянето, то есть милосердие, понятно, такое, что это относится к добру, а противоположность милосердия – это жестокость. Это жестокость. Рамхаль называет жестокость, хотя можно было бы назвать это каосом. В общем, это те самые качества, которых Рамбам запрещает придерживаться абсолютно. Истапкут висимха бехелько миньянето, то есть как бы довольствие и радость от того, что у человека есть, это хорошее качество, а противоположность – это плохое. То есть человек всегда должен быть благодарен Всевышнему за то, что у него есть. Как дальше Рамхаль объяснит, то, что у человека это есть то самое, что ему нужно. Поэтому нужно быть, во-первых, благодарным Всевышнему за это, во-вторых, радоваться, что важно. Индуи Сашем Басимха, служите Всевышнему в радости. Это очень важно. И Нефешахаим, Хами Воложен, и Рамхаль, то есть все мудрецы постоянно подчеркивают о том, что что бы ни делал человек в этом мире, когда он служит Всевышнему, он должен это делать с радостью. Как человек обращается ко Всевышнему с радостью, то есть он радуется всему тому, что дает ему, так и Всевышний обращается тогда к человеку с радостью. И все происходит по-другому. Векен коль шар пертей медот. Ну и таким же образом все остальные качества. И с другими словами, Рамхаль просто дал нам как бы пример, что любое качество, которое мы назовем, то есть мы отнесемся к нему каким-то образом, назовем это добром или злом, навскидку. Да? Вот. То есть всегда есть что-то хорошее, что имеет множество оттенков, и у него есть, соответственно, противоположность. Вегины шейра хахма ильяна, коль пертей ньяним, мизе амин, шероим лимаце велиполи в широтам бехок айношиот лифи атахлит айкариши захарнов. Бимпоймо. Выемцы его там беколь пхинатей. То есть Всевышний в мудрости своей, Рамхаль говорит, высшая мудрость, рассчитал, так сказать, все вот эти вот, все аспекты, да, добра и зла, да, все эти разновидности, которых, как я уже говорил, множество, значит, какие они именно должны быть, значит, и заложил их в человеческую природу. То есть понятно, что оценка добро или зло, то есть в нашем восприятии, то есть это очевидно субъективная оценка, то есть именно так мы воспринимаем, так мы называем, то есть одни качества воспринимаем как добро, то есть это свойство человеческой природы, как она есть, соответственно, другие качества мы воспринимаем как зло. Я сказал, что это субъективное, это свойство человеческой природы, хотя, если, скажем так, если заглянуть в глубину этих качеств, то мы вынуждены будем признать, что само понятие добро, то есть мы называем добрыми качествами то, что является добром объективно на самом деле. Как сам Рамхаль, допустим, он очень подробно объясняет в Датвунот, то есть там, где он говорит, что добро – это всегда проявление влияния Всевышнего в этом мире. А зло – это всегда отсутствие добра. То есть само понятие добро и зло, то есть то, что является добром, а что является злом – это понятие объективное. Что же тут субъективного? То, что Рамхаль говорит, что Всевышний заложил в человеческую природу, какие именно мы качества различаем. Ну вот как мы различаем цвета. Есть определенный консенсус между людьми в том, что мы, допустим, в радуге видим 7 цветов. Хотя можно увидеть не 7. О, Господи, бедная нация. Но различаем 7 цветов. Не знаю, как с англичанами быть, да? То есть это отдельная история. Но вот, я как раз хочу сказать, что нет, ну да, в смысле, что англичане признаются примерно, но я бы хотел избежать вот этого определения «договорились между собой». Потому что вот это вот представление о том, что, допустим, различие определенных цветов ключевых в радуге, да, там, или различие звуков по тональности, это договоренность какого-то рода между людьми, это такой эволюционистский взгляд. Я думаю, что Рамхаль имеет в виду, когда говорит про качества, которые люди различают в этом мире, как отдельные качества. И то же самое относится к цветам и звукам, это свойство человеческой природы. Это свойство человеческой природы. Мы различаем, допустим, красный и оранжевый, мы различаем между ними. Хотя, может создаться впечатление, например, когда читаешь такие более старые источники, более древние, как Талмуд, например, что, ну, судя по названиям цветов, что цветовая гамма, которая различалась, скажем так, во время Талмуда, она немножко отличалась от того, что различаем мы сегодня. Да? Там, допустим, на языке Талмуда ярок означает и зеленый, как сегодня, и желтый тоже. Хотя, может быть, это всего лишь, может быть, это ошибка. Может быть, это... Талмуд же очень долго переписывался, и даже когда начал печататься, он печатался без цветных картинок, поэтому какой именно цвет имелся в виду, не всегда можно точно определить. Так вот, как бы субъективность человеческого восприятия мира, она находится как раз в области того, как мы делим определенные качества, что мы различаем. Как пример того, как мы различаем, допустим, примерно одни и те же цвета, называя их там по-разному, или какие-то цвета называя оттенками того или иного цвета, так и восприятие качеств, определение, данное тому или иному качеству, это есть субъективное свойство человеческой натуры. Это вот то, что зависит, это то, что полностью зависит от наблюдателя. Так вот, Всевышний знал, каким образом построить вот эти органы чувств человеческие и систему мышления, которая интерпретирует то, что человек воспринимает, так чтобы вот человек видел определенную картину мира с определенными оттенками. То есть это вот, Рамхаль говорит, было сделано в высшей мудрости, посчитав, как это необходимо. Отсюда и вытекает на самом деле все вот это, все богатство того, как мы воспринимаем мир. Точно так же, как с точки зрения цветовой, мир для нас, он богат красками или там богат звуками с точки зрения восприятия на слух, так и с точки зрения оценки разновидностей добра и зла, он точно так же богат для нас именно из-за того, что таково наше восприятие этого мира. Вот. Так вот, Всевышний только заложил в природу человека, да, все то, что вот было необходимо, все вот эти аспекты добра и зла. Вот. Выемцио там беколь пхинатейгем, высибатейгем, умисававейгем. То есть и создал это все, произвел это все во всех их аспектах, во всех их, со всеми их причинами, со всеми их следствиями. То есть это целый мир. Выколя митлавелеем, и все, что сопровождает их. Выхахакаев шарует бы адам. То есть он заложил это в природу человека, в восприятие. Ну и человек может исследовать тем или иным качеством. Вамнам лишь и мацуколь элуэньяним, усраху мацавим шаним бы мне адам. Однако, То есть для того, чтобы человек нашел в себе все вот эти качества, о которых мы говорим, нужны соответствующие состояния человека. Ведь, скажем так, мы воспринимаем те или иные качества, как добрые или злые, или в тех или иных границах, не просто так, мы их не выдумываем. Мы таким образом воспринимаем окружающий мир. То есть события, которые происходят с человеком, человек определяет как добрые или злые, хорошие или плохие. То есть человек может назвать событие, которое с ним произошло, проявлением жестокости другого человека, Всевышнего, природы, там, неважно, кто во что верит, кто как. Кто как видит причинно-следственные связи в этом мире, но человек всегда называет, да, качество, да, то есть называет качествами проявление мира по отношению к себе. Уже потом аналогичное поведение он, свое по отношению к миру он может назвать тем же самым словом. Но оценка качеств, она всегда возникает из-за того, что мир проявляется по отношению к человеку тем или иным образом. Понятно? То есть вот как есть природа в человеке, то есть природа восприятия качеств. Соответственно, в мире мир должен стать источником, мир должен стать для человека источником событий, которые он будет интерпретировать в соответствии со своей природой восприятия. Так вот, необходимы разные состояния, то есть разные положения человека в этом мире. То есть положение человека как находящегося под воздействием. Шикулам ию нисайонле. Так вот, все вот эти события, которые в мире происходят, все вот эти события, которые оставляют тот или иной отпечаток в восприятии человека, они существуют не просто так, в соответствии с замыслом Всевышнего, что человек должен выбирать между добром и злом, значит, все вот эти события, они служат человеку испытанием. Они служат человеку испытанием, потому что или тем, что они дают возможность человеку воспринимать и генерировать все аспекты вот этих самых качеств. Ну, то есть, если человеку кажется, что мир по отношению к нему жесток, то ему как минимум хочется загрустить, как максимум, отомстить этому миру таким же отношением. То есть это не только генерирует у человека определенного рода чувства, но и побуждает его к определенного рода действиям. Причем, как вы помните, в начале, когда Рамхаль подробно объяснял, в чем как бы суть испытания человека в этом мире, он говорил, что человек отвечает как за свои действия в этом мире, то есть то, какие чувства по отношению к миру, то, какие поступки он генерирует, и человек отвечает за то, как он воспринимает этот мир, то есть как он реагирует просто на эти события. Ну, то, что он сказал, упомянул здесь вкратце, сказав, что значит, добрым качеством является довольство, радость, чтобы человек в этом мире не получил. Да? То есть просто грусть, просто обида на Всевышнего или на Вселенную, то есть это уже дурной выбор человека. То есть человек отвечает и за качество тоже. Хотя понятно, что контролировать эмоции, которые возникают на те или иные события, намного труднее, чем действия, которые эти эмоции могли бы вызвать. Тем не менее, испытание человека имеет отношение и к тому, какие эмоции он генерирует.
Ну, под Рамхалем положено, пишет, что эмоции тоже Всевышнего приходят.
Ну, я не хочу так это на одной ноге, да, вот, это не совсем как бы так, да? Вот. Так вот, это, значит, все эти состояния, они дают возможность как бы человеку, да, то есть они испытывают человека тем, что они дают возможность проявить, да, те или иные качества, совершить те или иные поступки. У маком ли адам лиет хазек кенигдам в литфос бытовод. Да? То есть они дают человеку возможность противостоять вот тому самому злу, которое может возникнуть внутри него, выбрать добро Выбрать добро. Например, имлоа йоаширим вы они. То есть вот сейчас уже Рамхаль начинает говорить какие-то более конкретные вещи. Да? То есть если бы в этом мире не было бедных и богатых, если бы все были равны, коммунизм. Ло я маком лиши я адам, ло мирахэм, вело икзари, ало акзари. Тогда бы не было места человеку, не было бы возможности у человека проявить милосердие или жестокость. Он говорит по-простому о богатых, хотя мы видели в 20 веке, как мир, вообще не только в 20 веке, мир часто переворачивался. Да? И тогда бывшим богатым требовалось милосердие от бедных. Не дай Бог нам пережить эти испытания. Ахата гины и носе аашир башро. А теперь, то есть вот в том мире, в котором мы существуем, теперь богатый, он пройдет испытание, он будет испытан своим богатством. А им и тахзеер аля они ацарихло. То есть будет ли он жесток по отношению к бедному, который в нем нуждается. Обратите внимание, Рамхаль называет жестоким. Именно жесток. Хотя это ведь может быть названо и справедливостью. Справедливость — это же хорошее качество, да? А кто не работает, тот не ест. Да? Причем тут жестокость? Тут мы попадаем как раз в...
Мы же не можем решить, справедливо это или нет. Он же только субъективно.
Верно. У человека есть еще вот эта возможность, да, то есть интерпретировать. Так вот, будет ли богач теперь, да, то есть богатый человек, он может пройти испытание, будет ли он жесток по отношению к бедному, или он проявит к нему милосердие. Векену насе они и мистапек бамаадше бейдо вийоделяшем. И точно так же, напротив этого, бедный тоже получает свое испытание. Будет ли он доволен тем, что у него есть? Это очень важно. Да? Так устроено дурное начало человека. Бедный очень хорошо понимает в милосердии. Конечно. Такое свойство. Богатый очень хорошо разбирается в справедливости. Да? Бедный в милосердии. Да? Может быть, в этом как бы в этом может быть и лежала, да, то есть какая-то ошибка всех этих марксистских теорий, да, там, который назвал рабочий класс самым прогрессивным, да. То есть все, что касается равенства, да, и милосердия, ну и что рабочий класс потом должен разбираться лучше всего, да. Ну, вы же понимаете, что это иллюзия, да? Потому что на самом деле бедный человек, он проходит совсем другое испытание. То есть его вопрос это в том, может ли он быть счастлив тем, что у него есть. И не требовать себе большего. Не требовать себе милосердия.
А кто носитель середины тогда?
В смысле?
Середины.
А зачем тут, подождите, почему тут середина? Рамхаль специально говорит, что этот мир, что он хочет объяснить? Что этот мир, он сотворен таким образом, чтобы провоцировать человека, то есть если уже говорить грубо, да? То есть мир сотворен таким образом, чтобы провоцировать человека на дурные качества, испытывать его, вот этой вот реакцией. И тем самым давать его возможность, несмотря на то, что мир провоцирует его на дурные качества, тем не менее, на хорошие... Нет, любой... Я, как это называется, быдавка, да? То есть на хорошие качества провоцировать не надо. То есть нужно было бы... Человеческая душа, божественная душа, она сама должна как бы вызывать у него добрые качества, и не нужно было бы делать такой сложный мир, чтобы у человека добрые качества провоцировать. Наоборот, нужно было бы все упростить, сделать мир одним сплошным как бы удовольствием для человека, и все бы порхали, как ангелочки счастливые. В мире существует зло для того, чтобы провоцировать это зло в человеке. Тогда, несмотря на то, что в человеке в самом есть возможность как бы в природе его заложена способность к этому злу, с одной стороны. И с другой стороны, несмотря на то, что этот мир его на зло провоцирует, он может заслужить. Он может пройти это испытание и найти в себе то добро, и найти силы, чтобы это добро проявить. Поэтому это Рамхаль называет испытанием. Была у меня дискуссия одна заочная по переписке с одним человеком, который выступал, то есть требовал буквально, чтобы изменили перевод этого слова, чтобы слово «нисайон» не переводили как «испытать». Всевышний не испытывает человека. И в долгой дискуссии я только укрепился в том, что принятый перевод слова «нисайон» как «испытание» — это верно. Конечно, Всевышний испытывает человека. Испытывает. Есть мидраши, которые как бы они однозначно на эту тему говорят. Вот. Допустим, «испытание млина» называется... Это, Бодек. Пиштани бодек — это пиштан. Значит, человек, который занимается обработкой льна, он, как бы он проверяет этот пиштан, написанный, проверяет этот лен. Что значит проверять? Бьет его сильно, да? Лен треплет, да? Там, лупят его. Да? То есть, когда лен крепкий, для того, чтобы он прошел обработку и достиг высокого качества, и он действительно может достичь высокого качества, его сильно бьют, лупят. Так этот мир, он бьет человека таким образом, чтобы человек, в конце концов, проявил добрые качества. Может быть, даже Рибури, он прав отчасти. Я сказал, мир провоцирует человека на зло, ну и, видимо, на добро от противного тоже. Недаром же Гилель сказал, не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Да? Вот. То есть, другими словами, что... Хороший человек, что он должен выучить из плохого события, которое с ним происходит? Что это плохо, это больно, и не нужно это причинять другому.
Цель-то не унизить в конечном итоге человека, а наоборот.
Как это совет начинающим педагогам, да? Не делайте детям то, что делали вам ваши родители, и вас это бесило, да? Вот. Просто вспомни себя ребенком, да, и не делай того же самого детям. Хотя, как бы, природа человеческая, она в этом смысле удивительная, да. То есть именно то, что бесит нас в детстве, потом и воспринимается как правильная модель воспитания. Так надо, да? То есть это же... Мы понимаем в глубине души, что мир – это испытание, когда смотришь на ребенка, уж закалять надо, надо. А надо не закалять, надо сочувствовать. О, вот и е, ошер лашир нисайон, лирот им ярум валибо. И также Рамхаль добавляет, что богатство будет испытанием для богача проверить, не вознесется ли он сердцем, то есть не возгордится ли он. О, им ашех бо ахар гавлей олам ваязов это авадат бойру избарах. И не последует ли он за чепухой этого мира и не оставит ли служение Всевышнему? Же понятно, что успех в этой жизни, он позволяет человеку чувствовать, что у него все хорошо, и не обращать внимания на мелочи. То, собственно, тот же самый аспект Рамхаль говорил, когда про злодея, которому плохо, в смысле, злодея, которому хорошо. Когда Всевышний злодею, которого хочет наказать в будущем мире, дает успех в этом. То есть, как бы лишая его тем самым всякой возможности улучшить себя. Вы им коли ашро, и е она вынихна, умо эсбе бевле оламазе, убахер бетара, вода, выкон, какая себе. Или тот же самый богач. Он, несмотря на все свое богатство, он может остаться смиренным, поставить Тору Всевышнего во главу своей жизни и служить, как ни в чем не бывало. То есть, в общем и целом. То есть, есть огромное количество событий разных, которые мы по-разному интерпретируем, и которые фактически они являются провокаторами, которые толкают, с одной стороны, человека к проявлению тех или иных чувств, тех или иных поступков, совершению тех или иных поступков по действию чувств. Но на самом деле все это призвано испытать человека, дать ему возможность победить дурное восприятие мира и дать возможность как бы пробудить вот то доброе и хорошее, что в нем есть. Это в общем и целом, это то, что правильно по отношению ко всем людям. Вот. Но что важно, почему Рамхаль это называет, почему он это называет ашгаха ишит, то есть как бы личное провидение. Это главное вот здесь, вот в этом абзаце. Сейчас этим абзацем с Божьей помощью мы и закончим. Амнам, хилка хахма ильяна, это иньяне нисайона элю бен иш минанашей. То есть, и что сделала мудрость Всевышнего? Разделила разные виды испытания с разными видами событий между людьми. Ну, понятно. Трудно себе представить человека, который бы одновременно проходил испытание бедностью и богатством. Хотя это можно выкрутить, да? Вот. Бедность в одном, богатство в другом. Но это если только мы будем использовать бедность и богатство немного в переносном смысле. Да? А так, в принципе, это разделено. Люди рождаются с разными способностями. Это первое. И это уже испытание. Понятно, что способности, которые человек получает, они точно так же, то есть еще в более явной степени от Всевышнего, чем богатство или бедность. Хотя... Ну так, во всяком случае, в нашем восприятии. Так вот, Всевышний разделил виды испытаний между разными людьми. К Моше Газрабы Омика Цато Йотрау и Бенао. То есть мудрость Всевышнего разделила и постановила это, исходя из того, что как вот в глубине мудрости это следует сделать. Другими словами, в конце этого абзаца Рамхаль скажет, что мы не можем знать. Это тот самый мазаль, да, который приходит без объяснения причин. То есть то, какому именно человек в этой жизни подвергается испытанию, зависит прежде всего от его мазаля. У этого нет никакого объяснения. Хотя дальше мы увидим разные аспекты, там, связанные с человеческими поступками, и можно это также сваливать на предыдущие перевоплощения. Много, да, всяких причин, которые влияют в том или ином аспекте на то, как человек будет проходить испытания. Но главное, что начинается это все с мазаля. Да? То есть человек... Люди, имеется в виду, да, не сотворены Всевышним одинаковые изначально. В этом смысле нет никакого равенства. Это принципиальная вещь. То есть люди разные. Одинаковые они только в том, что все, что с ними происходит, это только испытание. В немца коль ишвеиш мебне адам хелик миухад бы нисайон. Таким образом, у каждого человека из рода человеческого, у него есть своя особенная доля вот в этой своей войне с дурным началом. И Рамхаль, сейчас смотрите, что, на что стоит обратить внимание, называет это долей в войне против Ецера, то есть против дурного начала. То есть, в принципе, мировое зло, глобальное, существует. И его нужно уничтожить. И каждый человек, какое бы ни было у него испытание, когда он его проходит, он побеждает какую-то часть из мирового зла. И когда все победят, значит, все зло будет побеждено. Но это потом. Но это потом. И в этом все равны. Это как бы больше имеет отношение к предыдущей главе. Но при всем равенстве в том, что как бы есть... У каждого человека есть служение, и суть этого служения – это борьба со злом, и она может быть закончена только тогда, когда вот все мировое зло будет побеждено. Мудрость Всевышнего разделила вот эту борьбу, вот это сражение между разными людьми. Так что уже из одного только этого разделения появилось дополнительное испытание. Ведь не проблема быть глупым, когда все кругом глупые. Проблема чувствовать себя идиотом среди умников. Чувствуешь себя обделенным. Или, может быть, еще худшая проблема чувствовать себя умником среди идиотов. Я боюсь, что эта проблема, она большей частью надумана. Человек воображает себя умником среди идиотов. интересно, что испытание умом и глупостью – это такое совершенно особенное испытание.
Наверное, самое главное.
Оно очень такое, очень субъективное.
Ну, да? Сошло, может, только мудрости просить.
Ну, да. Да.
Зачем?
Так вот, у каждого человека у него своя особенная доля вот, во всеобщем сражении с дурным началом, то есть вообще со злом. То есть и это есть как это, служба человека, да, то есть это есть его задание, его задача в этом мире, и он должен стоять в этом согласно тому, что ему дано. Тоже как бы интерпретация, скажем, как бы, того, каким образом дурное начало сбивает человека с толку. В общем, мы об этом уже говорили. То есть каждый хочет исправить долю товарища. Подсказать ему, что ему нужно делать. Причем в гневе, да? И очень часто это имеет под собой объективную основу. Потому что то, что является испытанием товарища, для меня это не испытание. Если у человека нет ецерара такого, ставить машину на стоянке криво, да, вот он ставит ее ровно. Да. Это не, для него это не проблема. Зато это становится предметом гордости. Да? И основанием для гнева на весь остальной мир, который... То есть, если у человека нет проблем с какой-то вещью, так он должен просто благодарить Всевышнего за то, что это не является его испытанием. А сосредоточиться на том, что таки да, является его испытанием. То есть, человек должен искать у себя проблемы. А не то, что у него хорошо. И наоборот, то, что хорошо, это не должно служить предметом гордости. Человек. Значит, то, что хорошее в нем есть, это у него основание для гордыни. А то плохое, что у него есть, это основание для того, чтобы жаловаться на весь мир, на Всевышнего, плакаться, впадать в депрессию. Нужно просто сменить настройку, прицел. Так вот, каждый человек, он должен служить, он должен работать в этом мире с тем, что является его испытанием, а не испытанием товарища. Выедуна маасо бемидат дино из барахма. Кифи амасо ашернитан лабеймет. И человеческие поступки потом в высшем суде, в суде Всевышнего, они судятся согласно тому, какое задание ему было дано. Что являлось его служением. То есть не похвалят человека за то, что было для него естественно, за то, что не вызывало сопротивления в его природе, в его натуре. Это не более чем средство, которое ему было дано, чтобы расходовать его аккуратно. А служение человека всегда в том, что в чем его проблема, там, где ему трудно. Вегины закавдей амелек, шекулам амдим ле мишмаато, убен кулам царих шетишалема, вода малхуто. То есть это подобно рабам или служителям царя, когда каждый исполняет свою конкретную роль. Но вместе они должны завершить одно большое великое исправление. И тогда царь, то есть царь разделяет, дает каждому из своих служителей какую-то долю, а так что все вместе они исполняют вот ровно то, что нужно царю. Опять я повторю, то есть вот обратите внимание, представьте себе, как бы вот в рамках этого машаля, в рамках этой аллегории. Каждый человек получил свою задачу и получил, соответственно, способности, да, то есть получил средства, чтобы это делать. Нет хуже, если каждый начнет лезть в дело другого. То есть мало того, что он свое не сделает, он еще и другому помешает, насколько это можно. То есть вот это вот, то, что мудрецы назвали причиной разрушения храма, синат хинам, беспричинная ненависть. Да? То есть неспособность людей не то, что там сотрудничать друг с другом, терпеть друг друга. Когда человек смотрит на проблемы другого, вместо того, чтобы заниматься своими проблемами и решать их, это фитиль в бочку с порохом. Это просто разрушает весь мир. Вегины коли хатмея муталялов ашламата халикаго ашерним сарло. Так вот, каждому человеку, на каждого человека возложено восполнение именно того, что дано ему. Векифе паулятой бипкудато кенегбелю амелих. И по мере того, как он будет исполнять то, что на него возложено, так ему и воздаст царь. Понятно? То есть исправление доли товарища – это как минимум пустая трата времени. Я уж не говорю про то, что это. Очень важный такой момент. Важно человеку определить, в чем его, как бы, что хочет от него Всевышний в этом мире. Ахмедата хилюказе бедарков низгавимеот миасагатейну. Так вот, то, по какому принципу Всевышний разделил, это сокрыто от нашей возможности постигать. Нет никакой возможности. То есть бесполезно жаловаться Всевышнему, почему дал мне долю такую, да, или пытаться понять. Хотя есть, как я уже говорил, жизни нашего поколения, они все осложнены, как правило, предыдущими жизнями, предыдущими какими-то преступлениями, незавершенной работой. Поэтому все может быть сложно. То есть какие-то вещи, которые человек получает с рождения, они могут быть не в чистом виде его как бы долей, то, что ему получается согласно его корню, а могут быть еще и наказанием. Могут быть еще и наказанием за что-то там недоделанное, недоисправленное раньше. Есть немало как бы историй в Талмуде, которые говорят именно об этом. То есть все намного сложнее. Вот. И потому, наверное, как бы понять, в чем именно там моя доля испытания, оно бывает тоже иногда сложновато. Ведь здорово было знать. Да? Вот. И, в принципе, по-простому, я бы так сказал, когда человек занимается в этом мире своим делом, да, то есть когда он делает то, что он именно должен делать, то есть он должен чувствовать какой-то сията дешмая, то есть помощь с небес должна быть. Должна быть помощь с небес. Но если только это не наказание уже за что-то сделанное раньше, и тогда может. И это очень сложно. Очень сложно. Но нужно стремиться. Так вот, в конечном итоге мудрость Всевышнего разделила испытания между людьми и дает каждому человеку в этой жизни то, что должно спровоцировать его на то самое испытание и дать ему возможность его выдержать с Божьей помощью. Спасибо за внимание. Сейчас с Божьей помощью Маариф и...